Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сердечно всех вас поздравляем с воскресным днем, с тем, что мы сегодня стоим в Храме Божием и имеем возможность помолиться Богу. А многие из вас сегодня причащались, и поэтому это особая духовная радость. Мы с вами сегодня во время Божественной литургии слышали евангельскую притчу о том, как некий богатый человек созвал на великий пир всех людей, которых, видимо, он знал. И с этой целью он отправил слугу для того, чтобы он пригласил званных. Но один стал отказываться, говоря: «Передай хозяину, я купил село, и поэтому у меня нет возможности прийти на званный пир». Иной купил двух волов и тоже не мог прийти на званный пир. Третий женился и по этой причине тоже не мог прийти. Тогда прогневанный хозяин повелел рабу своему пойти на распутье при дорогах и позвать всех, кто может прийти. Вроде бы эта притча хорошо нам знакома, и мы слышали ее много раз, и много раз мы читали об этом в Евангелии, когда дома, келейно, мы читаем Священное Писание. О чем же эта притча? Ее можно понимать как с точки зрения этого земного мира, так и, конечно, с точки зрения вечности. Брачный пир или пир, который приготовил хозяин, это Церковь Божия, в которую Господь зовет всех людей, всех, кто жив на земле, все Божьим промыслом призываются в Церковь Христову. Но очень и очень немногие слышат этот голос, и храмы наши по-прежнему пусты. Не надо, так сказать, обольщаться тем, что сейчас, ну, где-то около сотни стоит людей в храме. По сравнению с численностью населения нашего города, это ничтожно малое число. Конечно, есть и немало людей, которые тоже вовлечены в некую церковную такую орбиту, вращаясь где-то вокруг церкви. Но и их тоже немного. Что же Господь отвечает тем, кто не дошел до церкви? Это, в общем-то, порядочные, приличные люди. Те, кто отказался от пира, это не были убийцы, киллеры, террористы, члены ИГИЛ. Там же в притче в Евангелии не сказано, что первый отказавшийся был, например, Чикатило, который всех убивал и получал от этого великую радость. Иной отказавшийся был вором, который, ну, воровал все, что лежит. Третий, например, там был откровенным негодяем, который, ну, еще какие-то мерзости совершал. Нет, это все отказавшиеся приличные люди. Один купил село. Ну что здесь плохого? Молодец. Другой купил двух волов. Тоже неплохо. Кто-то женился. Вообще красота. Но все они отказались и не пришли к Богу. Все они не пришли в церковь. И грех их не в том, что они что-то купили или на ком-то женились. Совсем не в этом. А в том, что их сердце было полностью привязано к земному и не помышляло ни о чем небесном. Ничего, кроме вола, села и так далее, им было не нужно и не интересно. Вот их самое главное – и единственная ценность. Таким образом, человек как бы отрекается от своего высочайшего призвания быть с Богом и разменивает его на житейские мелочи, как если бы кому-то, например, мы могли бы дать целое царство, а он бы все это пропил, разменял, прокутил и вменил бы ни во что. Вот так и большинство наших соотечественников, современников, которые не дошли до храма, они именно потому не стоят сегодня вместе с нами, и на следующий день, и через неделю, и так далее, их не будет, потому что житейские заботы, суета, страсти, а лучше сказать, греховные привязанности, к этому миру, к предметам и явлениям этого мира, не дают им возможности полюбить Бога и всерьез им заинтересоваться. Их душа не стремится к Богу. И поэтому они придумывают кучу отговорок. То там в церкви славянский язык нас смущает, и нам ничего не понятно, то, например, там хоть священник очень грешный, то прихожане какие-то неправильные, а я хочу прийти так, чтобы не было народа, мне все мешают. А куда этот народ деть, интересно? Да скоро, кстати, все будет в порядке, никакого народа и не будет в храмах. Вот. Поэтому, так сказать, тенденция такова, что народ не становится все более и более верующим и религиозным. Мы вот радуемся тому, что хотя бы не хуже. Мы ведем, как я вот вам уже рассказывал, с отцом Василием богослужебный журнал уже в течение многих лет. И можно проследить, сколько было там 5-7 лет назад людей на службе. И мы знаем заранее, сколько их будет. И это число не меняется. Не меняется в большую сторону. И вряд ли когда-то изменится. Но если, конечно, промысел Божий не пошлет какие-то чрезвычайные обстоятельства для целого нашего народа. Поэтому, к сожалению, люди остаются глухими к зову Божию еще в этом земном мире. Под этим пиром можно разуметь и Царствие Небесное. И в первую очередь святые отцы, толкователи Священного Писания под пиром и разумеют Царствие Божие. Жизнь будущего века. Господь зовет всех нас разделить великую духовную радость, Царствие Божие. Но очень немногие способны войти и возлечь со Христом на этом пире. И, к сожалению, даже люди, которые ходят в храм, то есть мы с вами, не нужно думать, что мы чем-то принципиально отличаемся от тех людей, которых нет в храме, которых мы сейчас так грозно обличали. Потому что, по большому счету, разница между нами и ими только в том, что мы немножко Богом интересуемся, чуть-чуть ходим в храм, но каких-то коренных различий, собственно, в самой духовной жизни между теми людьми, которые вообще не ходят в храм, и нами, почти нет. Потому что если вот был бы какой-то такой прибор, который измеряет силу человеческих страстей. Например, взять и замерить вот гнев, гневливость у человека, который ходит в храм, а который не ходит. Я думаю, цифры, показания нередко будут идентичны. Например, там следующий прибор измеряет зависть. Еще один какой-то там чревоугодие. Еще какой-то рассеянность ума. Прошу прощения, банальную тупость и так далее. Сказать, что вы увидите принципиальную разницу между людьми, которые ходят в храм и которые туда не ходят, ну это, наверное, очень смелое, оптимистичное заявление. Сказать, что мы Бога любим по-настоящему, мы тоже не можем. Потому что если бы мы любили Бога, вся наша жизнь была бы похожа на святых. Вот завтра мы празднуем память святителя Спиридона Тремифунского. Вот он любил Бога. Его соотечественник и его, в общем-то, человек, который жил с ним в одно время, Николай Чудотворец, тоже любил Бога. И все святые любили Бога. А мы живем так, что не видно, что мы живем и любим Бога. И это я и к себе ведь отношу, не только к тем, кто сегодня слышит нашу проповедь. Поэтому мы со скорбью, со смирением и надеждой только можем говорить о том, что Господи, прости нас, сделай нас достойными войти на Твой пир. Сделай так, чтобы мы не уподобились тем, кто отказался войти туда. Потому что ведь можно формально присутствовать на каком-то событии торжественном, но быть совершенно никак не связанным вот с теми людьми, которые приглашены на брачный пир, с этим торжеством, а так просто присутствовать формально. Вот, к сожалению, многие из нас очень формально подходят к вопросу веры, потому что мы не меняемся в лучшую сторону. У некоторых даже и внешних изменений не происходит. Например, есть люди, которые ходят в храм, но не исповедуются и не причащаются. Это не обязательно делать в нашем храме, потому что, ну, не всех, например, мы это, кстати, прекрасно понимаем и даже принимаем, не всех устраивают те священники, которые служат в нашем храме или даже в нашем городе. Потому что вопрос исповеди – это вопрос особый, и мы не просто исповедуем свои грехи, а стараемся получить духовную пользу и наставление, и молитву о нас. Конечно, разные священники обладают разным духовным уровнем. И поэтому кто-то едет, например, в монастырь близлежащий, кто-то в Минск, кто-то еще куда-то. И в этом нет ничего плохого, если мы едем куда-то исповедоваться. Но мы должны причащаться. Но если мы прихожане нашего храма, ну, конечно, удобнее причаститься здесь. Ну, может быть, мы причащаемся где-то тайнообразующе, когда ездим, например, да, вот по Минску или по монастырям. Но тоже это можно как-то понять, хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы эти люди были прихожанами нашего храма. Что нас делает прихожанами? Не факт прихода в храм, а в первую очередь единение вокруг чаши Христовой, когда мы все причащаемся из единой чаши, когда мы все вмещаем невместимого Христа в свою душу, в свое сердце. Но тем не менее есть люди, которые не исповедуются и не причащаются, думая, что механическое хождение в храм что-то нам даст. Представьте себе больного человека, которому нужна срочная медицинская помощь, а он ходит и ходит в поликлинику, никак не попадая на прием к врачу, который бы выписал лекарства, и человек, наконец, приступил бы к лечению. Наверное, такая тема нам знакома. Вот, мы придем в поликлинику, какие-то там талоны, некоторые махнут рукой, уйдут обратно, скажут, да, это само пройдет. Но грех сам собой не пройдет. С ним нужно бороться. И даже наша борьба ничего не даст без помощи Божией, без благодати Христовой. Поэтому только Господь может исцелить наше сердце, но при условии, если мы и сами прилагаем усилия. Царствие Небесное, как некий пир, открывается не для всех, а для тех, кто приложил огромные, порою даже нечеловеческие усилия в борьбе с грехом. Люди, которые полностью меняют свою жизнь, отрекаясь от самих себя. Поэтому так у нас любимы были всегда на Руси жития святых. Их читали, пытались понять, как они жили, эти люди, вникали в их подвиг. Ведь святость – это не то, что было когда-то и давно, и ушло бесследно навсегда. Это то, что всегда сопутствует Церкви Христовой. Потому что Церковь Христова, она будет существовать до скончания века. Врата ада ее не одолеют. Значит, не пресечется и святость. Иное дело, что в определенное время больше бывает подвижников и святых, в иные времена меньше. Одни народы вообще бесплодны, иные же, напротив, как, например, наш, приносят многий плод, и много святых сияет в том или ином народе. Но и от нас требуется малый, хотя бы посильный подвиг. Вот то, что мы уже в храме, это уже замечательно. Но это уже как первый класс. Но мы вот так и остаемся на уровне первого класса, год от года. Мы даже не второгодники, я уже не знаю, там уже и по 10, и по 15 лет мы ходим в один и тот же первый класс. Но для общеобразовательной системы это был бы ужас, если бы какой-то взрослый дядя или тетя, или уже даже преклонных лет, по-прежнему на уровне первого класса. Надо, конечно, переходить во второй, третий и так далее. То есть, когда мы ходим в храм, конечно, мы должны понимать, что мы должны все больше и больше усилий прилагать для своего спасения. Все большего подвига ждет от нас Господь. Это не обязательно должны быть вериги, которые мы должны носить под своим телом. Такими веригами может быть наш муж, наша жена, наши дети, там, наши близкие. И вообще та атмосфера, которую мы терпеливо переносим. Не в том смысле, что у нас плохие отношения с родственниками. Нет, не об этом я хотел сейчас сказать. Вот однажды один человек, это еврей, кстати, был, который вообще во Христа не веровал, но он очень любил свою жену. И вот у жены заболела нога. Они уже два старичка, прожившие не один десяток лет вместе. Приходит к врачу, и муж говорит: доктор, замечательные слова, вот вдумайтесь в них. Нога жены болит нам. Нога жены болит нам. Что значит жить в семье, в браке? Это означает, что два человека, а в семье там еще и дети, сплетаются в одну нервную и кровеносную систему. Вот когда больно, там, например, моему мужу или жене, больно и мне. И это, конечно, вериги. То есть это тоже такой крест, который мы должны нести. Он возложен на нас от Бога, безропотно понимая, для чего все это нужно. И вот люди, которые без ропота будут нести свой крест, все время себя осуждая, прося Бога о том, чтобы Господь нас очистил, исповедуясь, причащаясь, у них есть возможность войти в Царствие Небесное. Просто если мы приходим в воскресенье в храм, ну, постояли, послушали, но это поликлиника без того, как мы попали на прием к врачу. Там тоже своя атмосфера, запах лекарств, какие-то плакаты, дяди, тети ходят в халатах, замечательно все. Но мне-то надо прооперироваться, у меня аппендицит. Вот я пришел, посмотрел, как там кого-то везут куда-то на каталке, кто-то мимо прошел там с какими-то, например, лекарствами, ну и пошел домой дальше. Безумие, безумие. Поэтому важно не просто попасть в храм, важно, чтобы наша душа становилась храмом. Вот храм, для чего вообще нужен храм? Это символ нашей души, нашего сердца. Ведь просто храм как таковой без нас – это камни или дерево. Ну, груда стройматериалов, которые красиво сложены вот, в каком-то архитектурном стиле. Храм, он призывает нас задуматься над тем, что для Бога гораздо важнее человеческое сердце. И наши предки об этом очень так тонко говорили, они понимали это. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Такая была поговорка. То есть я являюсь храмом, где в моем уме и сердце должен жить Бог. А я этот храм осквернил грехами. Представьте, сейчас кто-нибудь придет, ну так уже было в нашей истории, начнет осквернять наш храм, вытворяя какие-то мерзости. Конечно, мы возмутимся. Но пока еще есть возможность позвонить 102. А раньше такой возможности не было. Потому что те, кто в 102 работают, они сами с радостью оскверняли храм лет 70 назад. Но мы то же самое делаем со своей душой, со своим храмом. Поэтому вот и это главное поле битвы. Все, что происходит в моем уме и сердце. И вот здесь и должна начаться уборка. Уборка храма, постепенное, так сказать, благоукрашение его. Вот этого ждет от нас Господь. Храни вас всех Бог и Его Пречистая Матерь. Причастников поздравляем с принятием святых христовых тайн.